Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора. О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.
Программа о том, что и как мы думаем и говорим. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня у меня потрясающий гость. Я очень давно его ждала и очень давно его вам обещала. Это Игорь Исаев, диалектолог и директор Института лингвистики РГГУ. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Я очень рада, что вы пришли, потому что слушатели давно заказывали программу о диалектах. Очень их интересует эта тема. И знаете, первое, что я чаще всего слышу от слушателей, это вопрос, чем, собственно, диалект от говора отличается. Как я понимаю, это масштабность в первую очередь, нет?
Это термины абсолютно синонимичные в части конструкций таких вот научных, и они не отличаются ничем. Значит, выглядит ситуация терминологическая в науке, в русистике, в диалектологии, как части русистики. Русская диалектология следующим образом. Есть самая маленькая единица, которая равна одному населенному пункту, она называется говор.
Так.
Несколько близких в языковом отношении говоров объединяются в достаточно крупную группу говоров. А эти группы говоров объединяются в наречия. Самые большие единицы диалектного членения, ну вот известно и у каждого на слуху, северные наречия, южные наречия. Вот. Диалект, как такового, видите, в этой системе вообще нет. Диалект – это такое противопоставление в целом литературному языку. Вот вы говорите на диалекте или на литературном языке?
Сложно сказать. Скорее на диалекте на каком-то, видимо, на московском, но приближенном, как я бы хотела, по крайней мере, думать, к литературному языку.
Ну вот, это такое вот противопоставление литературного языка и нелитературного. Вот там используется слово «диалект». И прилагательные в современной науке образованы от слова «диалект». То есть, например, диалектный человек или диалектное явление, или там диалектологический атлас от объекта изучения. Вот это вот такая совершенно непротивопоставленная вещь. Поэтому «или-или» не рассматриваем.
Понятно. То есть мы не говорим ни о каком масштабе, что если это маленький населенный пункт, то это говор, а если их много, то это диалект. Нет, это очень сейчас было полезно, потому что, когда я пыталась определиться с терминологией, я нашла вот противоположное мнение тому, что вы сейчас рассказали. Интересно. А вот что касается диалекта, что он должен в себя включать? Я так понимаю, что мы говорим здесь об определенном лексическом составе слов, которые человек в определенном говоре употребляет. Они, видимо, отличаются от литературных каких-то общепринятых слов, да? Это особенности произношения, особенности синтаксиса. Что это еще может быть?
Собственно, вы все это перечислили. Язык рассматривается на нескольких уровнях. На уровне фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса, словообразования, в целом текста. И для диалектологии самое важное – это география распространения тех или иных языковых явлений. Ну, вот мы знаем с вами, что на севере окают, а на юге акают. Это лишь одна фонетическая черта, которая имеет привязку к география. Ну, вот это вот такая особенность. Мы всегда считаем, что язык – это нечто, что мы изучаем в школе, в прописях, потом в учебниках 9-10 класса, учимся писать сочинения. Но это всего лишь один вариант, литературный. На самом деле русский язык и вообще любой другой большой язык, он имеет диалект. 1, 2, 3. В русском языке их, если так вот совсем строго говорить, то 3 или 4 крупных, но каждый из них делится на несколько маленьких, поэтому мы получаем с вами около 20, на самом деле, диалектов, похожих более или менее друг на друга. Но диалект – это то, с чем живет любой язык. Вот от этого мы с вами отталкиваемся. Любой нормальный язык должен иметь варианты, в том числе связанные с территорией распространения.
Если мы говорим о каких-то крупных диалектах, то что это в первую очередь? Вот это южный, видимо, северный, что?
Да,
что
вот
еще?
Их три основных. Сейчас студенты, изучающие, например, русскую диалектологию в РГГУ, на курсе русской диалектологии, приходят к тому, что существует три основных крупных единицы диалектного членения. Это северные наречия, южные наречия, между ними полоса среднерусских говоров. И вот литературный язык, как раз он формировался в этой полосе среднерусских говоров. У нас есть часть явлений от северного северных особенностей диалектных, ну, например, «г» смычный, а не «г» фрикативный, как да. в южных говорах. Вот литературный язык у нас такой. Но в то же время у нас от юга, например, «аканье», а не «оканье» северное. Мы говорим «Москва, сова, поехали», не говорим «Москва, сова, поехали». Вот это вот такая вот специфика среднерусских говоров. Они включают в себя и северные, и южные черты. И вот литературный язык формировался как раз в середине. Вот три.
Да, основные причины, почему из множества диалектов вычленяется какой-то один, который становится литературной нормой. Как это происходит? Это экономическая причина в первую очередь?
Да нет, язык, вы знаете, язык, он же безразличен к экономике. Язык внимателен к социологии. Конечно, социология связана с экономикой. Тут я не вправе спорить и не буду этого делать. Получается так, что люди... сформировавшие некоторую государственность, выбирают себе столицу. Эта столица размещается на какой-то территории, которая уже оформлена в виде какого-то диалекта. В нашем случае столица была размещена на территории среднерусских говоров. Поэтому мы с вами имеем литературный язык вот такой, какой мы имеем. Была бы столица, например, в Воронеже, мы бы с вами гэкали и считали бы это литературной нормой. Была бы столица в Вологде, мы с вами окали бы и считали это литературной нормой. Так что язык, он безразличен к финансовой стороне, он внимателен, очень внимателен к тому, где формируется политический центр, и, соответственно, говоры вокруг этого политического центра будут считаться авторитетными. Но никакой особой заслуги в них нет. Ну, так случилось.
Смотрите, у нас история знает, что столица переезжала из Москвы в Петербург, потом обратно. Есть ли какое-то различие, вот это знаменитое противостояние москвичей и петербуржцев, вот именно в речевом плане? Это всегда всех интересует. Помимо знаменитого поребрика и булки хлеба...
И шавермы.
Что-то еще, да, и шавермы, да.
Да-да-да. Различия есть. Единственное, что эти различия не столь значительны, потому что вообще речь больших городов, это не совсем диалектная среда. Все-таки диалектный материал собирается на сельских территориях. Вот если вы выйдете в говоры там Новгородской области, там Ленинградской области, вот эти говоры будут очень сильно отличаться от московского, но язык Санкт-Петербурга или Ленинграда в старое время и Москвы – это язык, где распространена наддиалектная норма, это литературный язык. Поэтому там есть какие-то отдельные вкрапления, но было бы очень неправильно, чтобы горожане, владеющие литературным языком в Москве и в Петербурге, говорили по-разному совершенно. Этого не может быть. Это такая культурная надстройка. Если вы горожанин, образованный горожанин, вы используете литературный язык. Но окружающие территории, традиция, поребрик, шаверма, парадные,
да,
и
да,
вы
да.
получите тот самый набор. Это не связано с диалектом, это связано с особенностью формирования литературного языка, и есть некоторые традиции. Язык очень консервативный, он не любит меняться. И когда возникает опасение, что ученые там ввели в словарь кофе среднего рода, мужского рода, возникает конкуренция, говорит, зачем вы портите язык, ну вы послушайте вокруг, ну люди так уже говорят. И ученый обязан отразить давлеющую да. большую часть произношения. Вот. Это такая вот вещь, которую ученый не выдумывает, он ее фиксирует, если он добропорядочный. Но нам с вами это не нравится. Это ломает наш язык. Поэтому и питерское произношение, и московское – это литературное произношение с остатками, с рефлексами, с местными особенностями. Но это не диалект.
То есть мы не можем говорить о конкуренции диалектов питерских и московских?
Только мы сейчас с вами можем говорить вообще применительно к диалектологии. Мы говорим с вами в большинстве случаев о сельских территориях. Это территория, которые заняты носителями диалектов, не изучавшими литературный язык или не освоившими его как единственную норму свою. Диалект – это сельские территории.
Смотрите, как интересно. Тогда получается, что... представим себе сельскую школу, да? Вот там есть ребенок, он пришел учиться в 7 лет, например, в первый класс. До этого он слышал только диалектную форму произношения.
Диалектная норма для него, это норма.
Да. Он приходит в школу, и там встречается с учителем русского языка, который начинает его учить русскому языку, что логично. Что ему язык, учитель при этом демонстрирует? Он говорит ему, что вся та норма, на которой ты разговаривал там до 7 лет, это неправильный русский язык, ты должен срочно переучиться. Он обесценивает весь этот культурный багаж, который ребенок, ну, маленький багаж, но тем не менее он же есть, и пытается ему, ну, насильственно, что ли, насадить эту новую, ну, правильную норму.
Новую для него, конечно.
Да. Либо же учитель должен говорить о том, что мы должны сохранить твой диалект, твою... Как правильно в этой ситуации действовать?
Здесь правильно, для разной ситуации будет по-разному. Вообще сейчас, в принципе, эта ситуация не такая острая. Это было очень остро на этапе формирования советского государства до 50-х годов, когда формировалась такая вот монопартийная, моноэтническая. Здесь я нисколько не преувеличиваю, потому что даже жители союзных республик меняли свои оригинальные фамилии, добавляя к ним русские окончания. Отсюда появились Остапенковы, там Алиевы и так далее. Да. То есть это доминирующая культурная престижная вещь, связь с большим братом. Вот. И, собственно говоря, вот в этом аспекте диалект считался непрестижным именно вот на этапе формирования такого крупного советского государства. Нужно было строить единое. Я здесь сейчас говорю безоценочно, совершенно да, безоценочно. Да. Я не за, не против, мы просто констатируем ситуацию, как она была устроена. И действительно тогда на том этапе люди, учителя сельские, пытались... Особенно если это городские, а тогда существовала система распределения, когда человек, отучившийся в городе, должен был уехать на 3 года, например, в деревню работать, если ему не удалось получить престижное место в крупном городе. Естественно, он, носитель литературного языка, приехав, услышав вот это все, вот, он пытался исправить. И если получал недостаточное образование, а, как правило, борьба с диалектом – это результат недостаточного лингвистического образования. Человек не понимает, что это... то, вариант как вы сказали, нормы. Это вариант нормы, диалектные нормы. Это нормально, да, для диалекта. И тогда учитель начинал бороться. И этот маленький мальчик действительно получает некоторую такую культурную и культурологический шок, культурную травму и культурологический шок, потому что у него действительно не было другого багажа. Это единственное его наследие, которое он мог принести с собой в школу, а его за это ругают. Поэтому вот неудивительно, что отказ от своего родного, традиционного, был таким... легким и впоследствии очень болезненным. Я не признаю свою деревню. Вспомните шукшинские рассказы. «Срезал», например.
Да, я только что об этом вспомнил. Это первое, о чем ты вспоминаешь. Вот.
Абсолютно точно. Вот это та же установка. Вот ты городской, ты этакий, ты выкалываешься из нашего коллектива, ты кажешься себе и остальным особенным, да еще в шляпе. Будешь обязательно наказан, потому что тебя попытаются представить не таким уж хорошим. Вот эта вот борьба литературного языка с диалектом, она, конечно, была на раннем этапе. Но сейчас, когда мы бываем в экспедициях, в большинстве случаев вот такого вот процесса боязни или там стеснения своего диалекта уже нет. Я спрашивал у многих молодых. Вот в этом году мы с ребятами, студентами Института лингвистики РГГУ, работали в Староскольском районе Белгородской области, общались с тамошними школьниками. Когда они разговаривали с ребятами, ребята постепенно понимали, что нашим надо, а наши пытались сделать запись и понять, что сохраняется из... А говор очень архаичный. Вот что из этой архаики сохраняется у школьников, там, 15-16-летних. Они проводили лингвистические эксперименты, записывали спонтанную речь. Когда школьники понимали, что нужно, они даже иногда бравировали. Им казалось, а вот у нас есть такие слова, вот там есть такое-то, он вообще такие слова знает, что вам, таких и не слышали. Вот. Так что, да, сейчас уходит вот это стеснение. И, в общем, школьники уже, особенно в крупных населенных пунктах, они не особенно стесняются своего диалекта, они про него знают. Но уже такого вот страха, испуга, что они чужие для города, этого нет. Хотя большинство из них понимает, что, например, свой диалект им придется менять на литературную норму по не очень высокому курсу. Для того, чтобы включиться, например, в работу в средствах массовой информации. У них нет возможности.
Вот это да, первое, о чем... Не то чтобы первое, но одна из основных таких вещей, о которых мы думаем, сегодня мы с коллегой как раз это обсуждали. Почему, к примеру, нет такой схемы? Представьте, вот есть же федеральные средства массовой информации, да, вот где-нибудь там в Томской области есть, там, не знаю, 3 федеральных канала, которые у нас везде вещают, там мы... примерно литературную норму наблюдаем, слышим, видим вот это все. А почему они не делают, к примеру, какие-то свои местные региональные СМИ, которые бы сохраняли диалект?
Ну, это достаточно сложно, потому что человека напрочь диалектного пригласить в эфир очень сложно. Ну, человек, сохраняющий свой диалект абсолютно архаичным, найти легко в говорах, когда мы ездим, людей диалектных очень много, в том числе молодых, но пригласить такого человека в эфир для того, чтобы он что-то рассказывал, можно, а вот нам с вами выучить этот диалект для того, чтобы на нем говорить, это сложно. Вот сейчас работает наша экспедиция на Северном Кавказе, в Дагестане, и их снимало местное телевидение «Вести», и делали репортаж на местном, на своем языке. Там много языков.
Да.
Вот, говорят, что Кавказ – это гора языков. Вот на одном из языков идет телепередача, вернее, выпуск «Вестей», где рассказывается о лингвистах, которые работают в Дагестане. И это нормально, потому что все владеют этим языком, ну, те, для кого он адресован. А попробуйте поговорить на диалекте, вы должны будете специально его выучить. Либо нужно носителя диалекта из села образовать для того, чтобы он был достаточно образован и мог вести эфир. То есть это такая вот вещь. Она не совсем простая технически, но вообще это была бы хорошая вещь. Можно делать региональные передачи. Из всего этого у нас с вами есть выступление фольклорных ансамблей.
Да.
Все. А передач на местном диалекте?
Просто потому, что это сложно. Я-то предположила, что от того, что каждый региональный журналист где-то в мечтах в своем далеком будущем видит себя журналистом федеральным, поэтому пытается отказаться как раз от своего диалекта.
Плох тот солдат,
да,
который не мечтает стать федеральным ведущим.
Именно. Именно, да. Вот об этом и идет речь. Я думала, что в первую очередь с этим связаны попытки отказаться от диалекта. Человек, приезжающий в Москву, он же меняет свою речь.
Но это не так легко. Если от лексики вы можете отказаться достаточно быстро, то фонетика находится за гранью сознания в большинстве случаев, и, например, ваши фонетические особенности, какие-то совсем яркие, вы можете убрать легко, относительно легко, а, например, там интонационные особенности, вы их так просто не выведете. И известно даже, что крупные лингвисты 50-х годов, именем одного из которых назван Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук, вот академик Виноградов, тоже был диалектным, он был из Спасского района Рязанской области, кажется, Спасского, вот, и он был, несмотря на то, что он академик-лингвист, он сохранял некоторые диалектные черты, это очень непросто, очень непросто. Вы же узнаете, например, людей, владеющих родным украинским языком, когда встречаете, даже если они говорят по-русски, вы узнаете интонационный контур, особенную напевность, вот. Вы белоруса можете не узнать, потому что у нас очень похожий интонционный контур.
Очень чисто белорусы говорят.
Да, да. Если они не говорят, как батька частой чисто, то вы, скорее всего, и не опознаете.
Вы меня сейчас поймали на том звуке, который я не могу произнести. У нас в редакции есть двое ведущих, которые белорусы, и они всегда меня пытаются заставить произнести Козьма Черный. Вот я
Черный.
Да, я не могу произнести этот звук, потому что, мне кажется, совершенно невозможно. Вот что касается диалектов вот в российских, я не знаю, где-нибудь из Екатеринбурга очень характерная вот эта, вы знаете, как же это сказать-то, редуцированная, что ли, да?
Да, да,
вот особая. Эта усеченность. Мы ее часто слышим, и она приходит в Москву все чаще и чаще, периодически я ее слышу даже с экранов телевизора.
Это правда, это правда. Наш зауральский регион, он обладает такой особенной, в большинстве случаев это северная по происхождению речь, которая получила некоторый извод, ну, как говорили специалисты по истории языка, как говорят они, если переписывается какая-то рукопись, она получает извод. Первый извод, второй извод, такая переписанная. Вот это диалекты старые, находящиеся в центре европейской части России, после того, как люди уходили за Урал, это же территория позднего заселения достаточно. И вот носители диалектов из центра европейской части России уходили туда, этот диалект получал там определенный извод, и говоры, например, зауральские и екатеринбургские, они не совсем такие, как вот в центре европейской части России, но очень похожи. И вот этот вот извод, вы его и слышите. Вот этот вот особый ритм.
Такой, очень качественный продукт.
Да, да, да.
Что-то такое.
Особенный ритм, краткие гласные. Вы их сразу же слышите, конечно, конечно. Это такая вот особенность северной базы русской, которая реализована в Екатеринбурге. И я очень хорошо это слышу. Я слушаю студентов на выступлениях, например, студентов, приехавших из региона учиться в Екатеринбург, встречаю их на конференциях диалектологических. Это очень... И это прекрасно, и все восхищаются. Ну, специалисты получают от этого большое удовольствие, правда.
Пытаются ли они от этого избавиться, вот ваши студенты, в частности? Вот
да.
Есть ли все-таки эти попытки как-то отказаться, оторваться и пойти в сторону литературной
науки? Надо сказать, что вот за последние там 10-15 лет преподавания в университете в Москве Я студентов диалектных не слышал. Есть какие-то остатки небольшие, но вот в РГГУ, в Институте лингвистики, я смотрю на своих студентов, они есть более или менее отличающиеся, отступающие там, от классической литературной нормы, но вот так вот совсем диалектных я не слышал. Я вот слышал студентов, приехавших из Екатеринбурга. Да, многие из них, из моих студентов, знают о том, что я услышу у них особенности фонетические диалектные. Вот, они даже бравируют ими. И в некоторых случаях мы на курсе русской фонетики даже выпячиваем некоторые произносительные особенности студентов. Но нет, пожалуй, вот такой вот попытки избавиться я не вижу, ну, потому что нет особенно ярких черт. Все-таки студенты из городов приезжают. Хотя сейчас ЕГЭ, ну, надо признать, что ЕГЭ сейчас дает возможность поступать людям из абсолютно разных мест. Это правда. Вот сейчас у нас заканчивается приемная кампания, я сейчас сижу, составляю списки студентов, смотрю на баллы, и очень высокие баллы у студентов потом оказываются, которые приехали из провинции. Это правда. Сейчас это очень удобно. Вот при всем моем не самом широком уважение к единому государственному экзамену, я вижу определенную пользу вот на выходе.
Ну вот, кстати, если мы говорим о ЕГЭ, то в первую очередь он-то как раз и направлен на насаждение, так скажем, литературной нормы. В той части даже, где мы имеем дело с орфоэпией. Потому что, ну, по моему ощущению, во-первых, орфоэпия – это моя личная боль. Я собираю даже, у меня есть такая коллекция слов, которые никто не произносит, так как они записаны в словаре, знаете, предвосхити, темпатия, вот это все мое любимое. Небо прояснилось и прочее, да, так же никто не говорит на самом деле, то есть мы так…
Немножечко... Очень небольшая группа, у меня есть знакомые, которые используют йогурт до сих пор.
Угу. Вот, апартаменты, вероятность, тоже фигурируют.
Да, ну вот есть такая история на уровне фонетики, сохраняются старые черты, например, губной перед заднеязычным мягким, какой-нибудь там лямки, тряпки, сохраняется старая московская
норма. 12.
Дверь – это нормально, да, для литературной нормы. Она сейчас уходит, но она до сих пор в орфоэпическом словаре, например, Аванесовском, там 56-й, по-моему, год, вы увидите, что эта норма являлась нормальной для 50-х годов, и она сейчас еще проходит в словарях, но уже указывается на возможность произношения твердого «д» – «дверь». Не «дверь», а «дверь». Я несколько лет назад, люблю эту историю, рассказываю, ехал в метро на шоссе энтузиастов, открываются двери, двери. Вот. А тогда была акция, может быть, помните, известные ведущие.
Да-да-да, вообще объявляли. Известные люди.
Да-да-да. И голоса, даже если ты их не знаешь, кому они принадлежат, они, понятно, что они принадлежат кому-то знакомому. И вот диктор, женщина объявляет: «Осторожно, двери закрываются». А стоит толпа молодых людей, которые сразу же на это отреагировали, и один смотрит на всех и говорит: «О, двери». Он сразу еще и подставил после «ди», потому что ему это необычно, это не его норма уже. Да. Она литературная, но она уходит, все. Мы с вами вот свидетели вот этого выдоха, последнего выдоха этой литературной нормы, «двери».
Должны ли мы за нее цепляться? Ну, мы с вами можем попытаться это
сделать. Видите, какой долгий, я не знаю, это вещь, не поддающаяся какому-то разумному осмыслению, она имеет оценочность, хорошо или плохо, все уходящее кажется чудным уже, как взгляды стариков на жизнь. И стоит ли за это цепляться? Нет, но к этому надо относиться как к жизни, это жизнь языка, это нормально. Цепляться за уходящее? Нет, если вы хотите рефлексировать, вы специалист, то вы просто анализируете это. А пытаться в себе это культивировать, это может возникнуть некоторая искусственность речи, вы будете со стороны казаться странным.
Вот это тоже интересно. Человек, который пытается отказаться от своего диалекта и попытаться начать разговаривать по-московски, по-московски, вот эта растяжка характерная, она все-таки есть, хотя мне, я москвичка, и мне не слышно. Мне кажется, что у нас как раз нет никакого говора, совершенно никакого, мы говорим абсолютно чисто.
А вот... я, как приехавший из Владимира, сначала все это очень слышал. Но теперь, когда я возвращаюсь домой, мои родители говорят, что я стал говорить по-другому. Вот с этим, с широким, с растягиванием предударных гласной. Так что, да, да, у нас с вами, у меня, у понаехавшего, и у вас, у коренной, есть особенность произношения, которая слышна со стороны. Мы друг друга действительно не слышим. Я долго достаточно в этой среде общаюсь, вы здесь живете, и мы не слышим, это норма для нас. Мы слышим все, что отличается от нормы, по нашему мнению. Остальной язык нам не позволяет слышать.
У меня сегодня в гостях Игорь Исаев, диалектолог, директор Института лингвистики РГГУ. Мы разговариваем о диалектах. У нас впереди новости, и после них мы обязательно продолжим.
Программа о том, что и как мы думаем и говорим. Русский язык.
Мы продолжаем. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и Игорь Исаев, диалектолог, директор Института лингвистики РГГУ, сегодня у нас в гостях. Игорь, я очень рада, что вы пришли. Мне кажется, у нас невероятно интересная беседа. Говорим, естественно, о диалектах, о говорах. Как мы поняли, это одно и то же. И закончили мы на том... На чем мы закончили? На том, что, в общем, диалекты, говоры, они по-прежнему живы, и естественно, что мы плавно переходим к тому, когда же они умрут, если вообще они собираются это сделать.
Ну, по меркам историческим, помрут скоро. Ну, может быть, тысячи две, три, и все закончится.
Понятно.
По-историческим.
Да. Мы не успеем
это увидеть. Но закончится не полной гибелью, а закончится эволюцией. Мы с вами родились и весили, и были ростом 50 сантиметров. И если сравнивать нас с вами того возраста и сейчас, то я-то очень сильно отличаюсь, это точно. Вы чуть меньше.
Вот. Ну, тоже все равно.
Но изрядно. Можно ли говорить, что тот малыш в колыбели и вы сейчас, или я, это один и тот же человек? Да. Но можно ли говорить, что мы тождественны? Нет. Вот с языком произойдет все то же самое. Через какое-то время, ну, в рамках жизни языка, там, 150 лет – это уже время, которое позволяет наблюдать некоторые изменения, но это очень немного. Так вот, через некоторое время наши с вами потомки, ну, те, кто старше нас на 150 лет, они, например, могут, если сохранится возможность, этот архив послушать, вот, они будут слушать наши записи и говорить, да, ну, это, конечно, сейчас так уже не говорят. То есть пройдет время, они поймут, что мы изменились, мы эволюционировали. Умер ли русский язык? Ну, конечно, нет, он изменился. Будет то же самое с говорами, при одном условии. Если на сельской территории будут сохраняться носители диалектов, то есть будут жить люди, они будут передавать диалект детям. Надо понимать, что язык не передается генетически. Ну, я в этом сильно не уверен. Со мной можно спорить, но я в этом сильно не уверен. Вот, потому что человек, классическая история Маугли, человек, родившийся вне языковой человеческой системы, говорить не будет. То есть язык ему не передастся. У него есть особенность мозга эволюционно составленная для того, чтобы начать говорить. Но если не пользоваться этой коммуникативным навыком, говорить он не будет. Так вот, если будут люди в селе, они будут рожать детей, дети будут жить с ними, то диалект будет продолжать жить, развиваться, он будет отличаться от того, что мы с вами можем услышать сейчас, но это будет по-прежнему диалект. Сейчас обратили внимание, принимаются новые поправки по развитию и поддержке села. Вот все средства массовой информации сегодня, утром я в машине слушаю, сейчас к вам ехал в машине, слышал. Говорят о том, что надо вкладывать деньги в людей для того, чтобы развивать сельские территории. Есть одно «но». Конечно, развивать сельские территории можно, но для того, чтобы сохранились диалекты, нужна достаточно большая общность. Там 3, 4, 5 человек, живущих в селе, со временем уйдут, они просто не дадут потомства. Но если действительно развивать село, то будут люди сохранять диалект. Другое дело, что надо понимать, вот эта вот современная тоска, особенно людей старшего поколения, вы вспомните, говорят они нам во всех экспедициях, там 46-го года фотографию покажут, 50-го года покажут, сельский праздник, и вся улица заполнена людьми, мужчины в белых рубашках, женщины в цветастых, ну, черно-белые фотографии, ну, да, видно, в цветастых платьях, сарафанах, огромная жизнь, там, сотни человек, ну, вот они как рассказывают, вот наш дом, у меня было двое родителей моих, двое родителей жены, всех собрали в один дом, 10 детей, то есть, получается, под 20 человек в одном доме. Конечно, когда они выйдут все, например, даже из 10 дворов, у них там 100 человек. А сейчас... И они все были востребованы, они работали в колхозах. Условия работы – это отдельная вещь. Как работали в колхозах, вот слушатели многие наверняка знают, что работали за трудодни, за так называемые палочки, когда в ведомости ставилась просто палочка напротив отработанного дня.
Да.
И ты должен был отработать там 270, 280 дней, 230 по разным территориям было по-разному. И вот за это ты мог получить натуральный продукт. И, конечно, огромное количество людей, диалект был богатый, но прошло какое-то время, и огромный ручной труд, который был востребован в селе, сейчас не нужен. Почему сейчас жалуются жители старшего поколения? Молодежь не имеет работы в селе, но потому что один трактор заменяет...
10 человек, которые должны
20,
идти за лошадью.
20, 30, 40 человек, которые все это выпалывали. Дети из школы ходили полоть картофель, там, свеклу на южных территориях. Все, вот опасения, связанные с умиранием русских диалектов, они связаны на селе, например, именно с тем, что исчезают люди. Меньшая востребованность, дети уезжают, остаются только старики. Если жизнь будет, диалекты сохранятся.
Каковы вообще перспективы развития у диалектов? Есть ли шанс, что они будут что-то в себя новое принимать, как-то видоизменяться, но, тем не менее, все равно останутся...
диалектом.
Диалектом.
Ну, вот, собственно, об этом мы с вами сейчас и пытались думать. Это ведь... это живая языковая система. Они двигаются вместе с обществом. Появляются новые слова, они включаются в говор. Но говор их обрабатывает. Вот говор, в котором мы работали сейчас, наши замечательные хозяева рассказывали о том, что у них, у внука машина Ford Focus. Значит, Ford Focus. Вот. В этих говорах на месте «ф» произносится «хв». Угу. Или «х», там в разных позициях. Так вот, машина Ford Focus – это новые слова, но говор с ними обращается как хозяин. Привычный, известный звук он заменяет. Или, например, я спрашиваю, какие у вас операторы есть? Здесь какая мобильная связь будет? Бабушка достает свой мобильный, смотрит, говорит, вот у меня, говорит, мегахвон.
Как хорошо.
Мегахвон.
Очень интересно, просто потрясающе.
То есть, вот, ну, куда уж, новее слово. Заимствовали его? Ну, как заимствовали? Приняли в оборот. Он из каждого радиоприемника, из каждого утюга вы слышите рекламу операторов сотовых. Конечно, никуда мимо нее не пройдешь. Слово приняли? Приняли. Но «г» фрикативный, «а» широкий, «мигах» вон, и «хв» вместо «ф». Жизнь языка есть? Есть. Силен он? Очень. Раз он даже звучащее из каждого телевизора слово обрабатывает по-своему.
Очень интересно. То есть мы говорим о том, что принятие вот этих новых слов современных в говор, оно происходит, но он не пытается какую-то замену придумать. Ни о каких макроступах, прости господи, вот в диалектных вариантах речи не идет.
Слава богу, нет. Потому что вот эта вот славянофильская попытка извода иностранных слов и превращение... ну, самолет прижился. Вот, да, самолет прижился, потому что самолетающий аэроплан, летающий по воздуху, это вот наше такое приобретение, мы его используем. Или, например, там поезд или паровоз, тоже отечественное образование, натуральный продукт отечественный, можно пользоваться. Вот. Но необходимости в этом нет. Боязнь привлечения в язык чужих слов – это излишняя вещь. Нам с вами это не нужно бояться. Была попытка совершенно недавно говорить о русском языке исключительно русскими словами, использовать исключительно русскую лексику. Но если вы не специалист, да и специалист, вы подчас не разберетесь, что является русским словом и на каком этапе оно русским стало. Ну вот, например, слово «хлеб» тоже заимствование очень раннее.
Конечно, а если мы будем говорить о словах, которые звучат нам очень привычно, в результате выяснится, что все они в какой-то период
это
времени,
да,
пришли из...
Это изначально тупиковая вещь. Язык тем и богат, что он может включать в себя новое и новое, выводя из оборота старое, отошедшее. В этом есть жизнь. Запретить языку развиваться, то есть включать чужие слова, например, это непозволительная глупость. Это непозволительная глупость. И, главное, она бесполезная. Никто вас не будет слушать. Все будут говорить так, как говорят. Единицы, ну, те, что слушают сейчас эфир, относятся к этим единицам, конечно же, думают о своей речи. В большинстве своем люди говорят, как птицы поют, как трава растет, и не задумываются о том, как происходит процесс речи. Поэтому обременять необремененных лингвистическими мыслями людей – это тоже лишнее.
Ну вот если мы говорим о говорах, это не мертвый язык, это не латынь какая-то условная, это не древнегреческий.
Конечно, конечно.
Он жив абсолютно и развивается по тем же законам, что и литературная норма.
Там вообще принципиальное отличие. Латынь и древнегреческий, они только в письменных текстах существуют, а диалект принципиально бесписьменный, он в письменной форме вообще не существует. Вы можете его записать.
Вот, но стилизация. Это... Насколько сложно это сделать? Я сегодня вспоминала, кто пытался этим заниматься. Ну, во-первых, Шукшин. Но это не стилизация же даже, это, по сути...
Не совсем, да.
Да, записывание устной формы.
Помните «Архангельские сказы», замечательный мультфильм?
Да.
где действующий персонаж Мартынка, который грязный футбол благородной мадамы в рот положил. Вот. Это стилизация под просторечие такое старое, ушедшее уже. Вот. Это действительно, это прекрасная стилизация. Замечательная стилизация сериала «Ликвидация».
Так.
Вот. Замечательная стилизация под южный вариант русского языка или украинский вариант. Такая вот надстройка над двумя языками сразу. Конечно, такие попытки возможны. Они требуют привлечения специалистов, потому что стилизации бывают крайне неудачные. Один из фильмов, снятый по Васильеву «Азори здесь тихий», не старый фильм, черно-белый. Вот. Ну, он не черно-белый, там вставки черно-белые только. А вот какой-то новый сериал был, там была очень неудачная стилизация диалектной речи. Ну, люди просто не понимали, как это устроено, считали, что давайте чуднее говорить, и будет самое оно.
Но нет.
Это получилась ерунда, конечно. Это очень непрофессионально и некрасиво. Вот.
Лесков, это же стилизация?
Не знаю. Ей-богу, не знаю.
Или Бажов.
Вот я думаю об этом. Ну, там есть попытка. Это художественный прием. Это некоторый художественный прием, который, конечно, является, базируется на стилизации под народную простую речь, скорее всего. Но вот тут не совсем просто. Прям буквально диалектный материал, введенный в художественные тексты, вы можете найти. Есть замечательное издание, называется «Язык русской деревни». Книга «Язык русской деревни». Там есть большие фрагменты, посвященные тому, как в языке писателей, в художественном тексте, естественно, это не диалектная речь, это художественный текст, в котором используется диалектный материал, как его писатели используют. Замечательная книга, написанная сотрудниками Академии наук, Института русского языка имени Виноградова. Там можно все это увидеть. Книга старая, 90-х годов, очень полезная вот для такого вот культурного представления о том, как устроены диалекты. Я от души рекомендую, советую слушателям, если они увидит ее, она есть в интернете, в свободном скачивании, тут никаких нарушений прав нет, вот, можно взять книгу «Язык русской деревни» и посмотреть, как художники слова использовали диалектный материал для того, чтобы создать определенный образ героя, это очень важно.
Смотрите, если мы говорим о диалектах, то часто мы сталкиваемся с тем, что это же безграмотно. И вот не лексику мы возьмем какую-то особенную, да, особенная лексика – это одна вещь, а вот такое вольное, что ли, обращение с нормами грамматическими. Ну, у меня бабушка есть, она из Рязани, из рязанской деревни. 65 лет я сегодня посчитала, она живет в Москве. Ну, 65 лет довольно большой срок для
того. Из какого района?
Михайловского.
Ага, ну хорошо. Это очень архаичные говоры.
Я бы не сказала, что у нее говор. То есть по интонационным каким-то моментам она говорит абсолютно по-московски. Но вот грамматические вещи есть, которые повергают меня в ужас, но переучивать ее абсолютно бесполезно. Естественно, собственно, я этим и не пытаюсь заниматься. Единственное, что я потом дочери своей после там, 2 месяцев общения с бабушкой пытаюсь объяснить, что «хотишь» — это неправильно. Надо говорить все-таки «хочешь». И вот именно вот эти грамматические моменты «хотишь», как же она еще говорит, хочет, нет, такого там нет. А, звонит, естественно, как без этого, ихний, вот даже интересно, как будто бы, и кратко она начинается, это очень любопытно звучит, ихний, ейный тоже как будто бы с «е». Это же, по сути, грамматическая безграмотность.
Ну, если вы...
Грамматическая безграмотность, как я сказала,
да-да, если вы требуете от бабушки соблюдения литературных норм под страхом ликвидации, разгрома и всего чего угодно, то вы, конечно, можете использовать понятия, связанные с безграмотностью, но... если вы от нее не требуете соблюдения литературных норм и позволяете, как вы говорите, переучивать-то бесполезно.
Абсолютно.
Вот. Если только вы за дочь беспокоитесь, то тут да, вы должны наложить некоторый грамматический фильтр, показать бабушке таблицу спряжений, сказать, пожалуйста, вот в этих местах будьте аккуратнее.
Попробуйте вот представить, да, куда она меня пошлет.
Да-да. Вот. И, конечно, о безграмотности здесь говорить нельзя. В прямом смысле, если бы бабушка обучалась литературному языку, при этом совершала грубые ошибки, вы бы сказали, ну, это как-то безграмотно. А так применить к бабушке критерии безграмотности здесь, пожалуй, нельзя. Будем говорить о традиционности.
Традиционность. Это получается, что школа, в которой там она училась, вот в этой своей Рязанской губернии, просто не имела преподавателя, который бы учил именно литературные нормы. Нет?
Ничего подобного. Сколько бы вы ни пытались научить человека, который не желает этому учиться специально в школе, учитель не всесилен. Он может дать знания, необходимые для сдачи экзамена, ну, так и со студентами. Дали материал, часть из них заучивает его только для того, чтобы выдать тебе в качестве контрольных работ, тестов, экзамена, прямого ответа.
Кто-то потом пользуется этим как инструментом.
А кто-то пользуется как инструментом. Ну, вот это нормальная ситуация. Ну, не надо требовать от всех соблюдения литературной нормы. Это мы с вами сейчас, знаете, в какое русло перейдем? Русло граммар нации.
Вот это мерзко.
Пуристов, да, пуристов. А мы с вами очень близки сейчас к этому. Вот, безграмотность. Ну... Найдутся, да, найдутся возражающие нам. Найдутся возражающие.
Вы говорили об учителях в советское время, которые отправлялись, да, из крупных городов куда-то, на деревню, так скажем, да. Я в этом свете вспомнила, вот здесь на вашем месте я писала свою коллегу, свою подругу, которая принимала участие в программе «Учитель для России». И она в рамках этой программы поехала преподавать русский язык в Воронежскую область, в какое-то там село Бутурлиновка. И она пыталась, ну как, у нее там пятиклашки, шестиклашки, вот эти ребята. Она говорит, и сначала я поняла, что они разговаривают совершенно чудовищно, вот именно в плане не говора, ладно, бог с ним, с говором, но именно в грамматических каких-то вещах, в вопросах построения фраз, построения предложений, спряжения, склонения вот этого всего. То есть там вопрос «почем» вместо «почему» вполне... регулярно там встречался. Она говорит, сначала я пыталась с этим бороться, потом поняла, что это абсолютно бессмысленно, потому что все остальные учителя в этой школе, которые не приехали из Москвы, а родились...
Говорят
в...
так же.
Говорят так же, поэтому я здесь смотрюсь белой вороной. Она приехала спустя, не знаю, месяца три, наверное, она пришла ко мне, мы с ней разговаривали. Я говорю, слушай, откуда ты в этого подхваталась? Что ты сейчас говоришь? Она говорит, а вот, пожалуйста, я тебе привезла наш воронежский. Послушай, полюбуйся, так сказать. То есть здесь произошел обратный процесс. Не она принесла литературную норму в эту школу, в сельскую, а сельская школа ее захватила и привнесла в ее речь какие-то особенности воронежские. Конечно, она от них моментально избавилась, недельку здесь пожила, и все, все ушло бесследно. Но тем не менее, получается, что среда больше захватывает человека.
Ну вот. Язык для чего нужен? Для общения.
Для общения.
Ну, раз вы общаетесь в той среде, вы вынуждены будете понахвататься, как вы говорите. Это нормальная вещь. Да, она не оценивается как хорошая с точки зрения литературной нормы, но там так все говорят. Это нормально.
Есть ли какая-то особенность литературного произношения, вот конкретно московского? Здесь же очень много людей, которые, как вы говорите, понаехавшие, да? И поэтому... Вот как такового московского произношения, наверное, не так много.
Ну вот помните, мы с вами с чего начали?
Да.
Петербург и Москва.
Да.
Чем они отличаются? В идеале минимально, потому что литературная норма должна быть и в Петербурге, и в Москве. Вы можете в Петербурге и в Москве открыть один и тот же словарь и посмотреть. Вы это сделаете в школе, вы это сделаете в университете, если вы учитесь на филологическом, журналист, вы обязаны будете смотреть в эти словари. Вот. Поэтому в идеале ничем. Но по факту, конечно, есть региональные варианты литературной нормы. Вот отличия. Они есть. И специальные московские слова или московское произношение, его вы специально не вычлените. Это нормальное литературное произношение, которое должно быть таким, как вы его видите в словарях, в справочниках, в учебных пособиях. Вот. Так что вот вытащить из меня специфику московского произношения очень трудно. Для меня это литературная норма. Так же, как и в Петербурге. Я слушаю своих коллег из Петербурга, из Екатеринбурга, из Воронежа, из Вологды. И они все носители литературной нормы, наддиалектной. Как говорят люди, которые не владеют литературной нормой, это спонтанная устная речь, это так называемое городское просторечие. Но оно тоже, как правило, опирается на людей, имеющих образование. Не все... Мы с вами дома не говорим так, как сейчас.
Ну, пожалуй, да.
Это будет неестественно, мы с вами от своих родных получим замечание. Потому что вот так, иди на работу, разговаривай.
Это правда. Точно так же, как если я буду писать какую-то статью, я бы напишу ее одним языком, а если я буду писать вам смс-ку, скорее всего, немного иначе.
Вы наверняка расшифровывали и не раз запись интервью.
Да, моментально перерабатываешь.
Как из этого сделать то, что произнесено сейчас, и то, что нужно сделать из этого, например, готовый текст, это совершенно разные вещи будут.
Конечно.
Потому что есть спонтанная устная речь, а преобразовать ее в читаемый текст – это иногда сложнее, чем написать заново.
Да, есть такой отдельный жанр, когда человек что-то наговаривает много-много часов, а потом ты это превращаешь в что-то более или менее связанное. Да, это точно. Смотрите, есть ли у нас шанс, что какой-нибудь из диалектов, пусть будет южный, пусть будет северный, неважно, вдруг внезапно очень начнет собой гордиться и преподнесет нам в результате что-нибудь вроде Баварии в Германии? Как мы знаем, это практически отдельный язык, которым они страшно гордятся и бравируют в каком-то смысле.
Баварцы бравируют.
Ну, это же действительно люди, которые изучают немецкий, я совершенно не говорю по-немецки, но я знаю, что те, кто приезжает туда, с большими глазами смотрят даже на указатель. Говорят, я не понимаю, что там написано. Я учила немецкий 10 лет, я вроде бы на нем прилично разговариваю, но когда я оказываюсь в Мюнхене, у меня культурный шок и такое ощущение, что это какой-то совершенно отдельный язык, которым они гордятся и
вот, государство. Это возможно. Но тут мы с вами вынуждены будем говорить в эфире о сепаратизме, а мы этого не поддерживаем.
Нет.
Не поддерживаем.
Безусловно.
Значит, в каком случае это возможно? Это возможно в том случае, когда, например, поморы скажут, мы отдельные. Помните, как это во время переписи населения была история, когда часть людей писала в паспорте не русский, а помор.
Угу.
То есть это может дойти до некоторого значительного количественного перевеса, когда все скажут, да, мы поморы. Наш поморский язык должен быть особенным. Мы хотим автономии с точки зрения языка и культуры. Дайте нам автономию, дайте нам деньги отдельно на развитие. Мы хотим сформировать поморский край.
Так.
Вот такой поморский край. И мы требуем своего правительства и так далее. То есть вот в этом случае возможно развитие этого диалекта обособленно. Но тогда он должен быть установлен как государственный диалект или язык.
Второй государственный язык, условно.
Например, да. Или вот ситуация в Норвегии, когда там не один язык, там их большая, очень серьезная диалектная картина, такая с большими различиями, вот, и это на уровне буквально языкового уже складывается. Это возможно, но вот сейчас такой перспективы развития в России мы, пожалуй, не видим, потому что родство и близость диалектов достаточно высока. И самые северные диалекты, и самые южные, в общем, достаточно прозрачны для этих носителей. То есть, например, вологодец, вологжанин будет хорошо понимать воронежца, вот, слышать диалектные особенности, какое-то слово, может быть, переспросит, но в целом они друг друга поймут. Так что вот сейчас различия между русскими диалектами не столь сильны, чтобы этого ожидать. Ну, и государственная политика, и система образования устроены таким образом, что ждать этого не приходится, ну, и нет смысла, да, это навязывание некоторые.
Вот с точки зрения вас как диалектолога, что самое интересное в изучении диалектов? Лексическая составляющая или условно-синтаксические какие-то особенности?
Ну, вот
такое, если, знаете, уже вот просто, да, любопытство.
Если отвлечься от, собственно, языковых особенностей, то самое интересное, как обычно, это люди. Потому что материал диалектный собирается в результате беседы, вот такой же вот простой человеческой беседы, как у нас с вами, только под диктофон или под камеру. Когда мы записываем носителя диалекта, и он вам рассказывает свою историю жизни, он вам рассказывает о том, чем он жил, как складывалась его домашняя ситуация, как он учился в школе, он проживает эту большую жизнь, рассказывает тебе свою историю, и вот по-человечески это самое интересное.
А вот языковые, потом уже разбирать,
а уже потом начинается анализ. Ну, это так же, как с художественным произведением. Вы наслаждаетесь в целом произведением, но если вы литературовед, вы ее должны расчленить и препарировать как специалист, понимая, как это все устроено.
Да, хотя помните эту фразу, чья же она была, что человек, разбирающий литературный текст с точки зрения литературоведения, напоминает того, кто выплюнул пережеванный апельсин и пытается понять, почему же было так вкусно.
Это профессиональные навыки, вы ничего не сделаете. Специфика высшего образования, в частности, заключается в том, чтобы умертвить объект изучения.
На этой оптимистической, по-другому не скажешь, ноте мы заканчиваем нашу беседу. Не хватило времени, было чертовски интересно. Игорь Исаев, директор Института лингвистики РГГУ и диалектолог, был сегодня у меня в гостях. Игорь, спасибо вам огромное. Приходите еще обязательно. Я думаю, мы найдем, о чем поговорить. Может быть, вы согласитесь прийти в прямой эфир? Было бы вообще здорово.
Мы об этом говорим, и я с удовольствием соглашусь.
Прекрасно. Спасибо. Меня зовут Евгения Фомина. Через неделю услышимся. Пока.